Давай, Саян, бери вожжи.
У меня, кстати, немного голос чуть просевший.
Представь нашего гостя, Саян. Прошло больше года с того момента, как к нам пришла идея позвать его к нам в подкаст.
Да, и наконец этот день настал. У нас сегодня в гостях мой коллега и друг. Его зовут Казбек Мусахан. Казбек, привет.
Привет.
Я ничего другого не ожидал.
Привет, привет, Саян. Или мне тебя называть Омар
Саян? Как хочешь, называй меня как хочешь.
Привет, Аза. Спасибо, что позвали. Уже больше года, как я жду приглашения. Польщен и удивлен, что вы меня все-таки позвали. Я думал, это пранк.
Не, ну ты периодически слушаешь же подкаст, да?
Я слушаю его с регулярной периодичностью, где-то один выпуск из 3-4.
Какой твой любимый пока что?
Ладно, я признаюсь, я слышал всего 3. Нет, шучу. Мне понравился выпуск про вопросы экологии, эко-стайла, да?
Неожиданно.
Был интересный выпуск про транспорт. Кстати говоря, вначале я, когда я тебя еще не знал, Са, я слушал, по-моему, то ли эпизоды выходили реже, то ли у меня времени было больше. Я слушал эпизоды подряд или один за другим, я там в самолете их слушал. И тогда я слушал и думал, damn, these guys are wrong, типа же. Если бы я был там, я бы им сказал, я бы сказал, как правильно, типа же, если... на многие вещи. И вот я вспомнил про эпизод про транспорт общественный. И я помню, что Аза говорил, типа, что он считал, а я Азу уважаю, да, и верю им на слово. Он говорил, что он считал, что высчитал, что ездить на такси выгоднее, чем иметь автомобиль. Я единственное потом думал об этом и подумал, что выгодность рассчитать можно только в переводе на время. То есть, если ты говоришь, или ты так и говорил, может быть, что, типа, если мы берем промежуток в год, два или три, выгоднее ездить на такси.
Слушай, на этом наш выпуск подошел к концу.
Ребята.
Ну, давай начнем вообще с...
представления.
Да, более детально.
Почему он здесь? Кто он такой вообще? С какой стати он заслужил право появиться в подкасте?
Да. Вот, вообще...
У вас закончились нормальные гости.
Нет, на самом деле сегодня.
На самом деле я продаю пирожки возле дома Саяна в продуктовом.
Казбек, я с тобой знаком с 2017 года примерно, да. Сначала где-то, может быть, весна. Помню хорошо, когда мы только начали записывать подкаст, и Азамат скинул мне один из первых обзоров, так скажем, или отзывов, да, на нас. Я еще тогда смотрю и такой спрашиваю Азамата, кто этот чувак? Ну, потому что ты нас, в принципе, там прорекламировал, хороший был обзор, 4 из 5 где-то. Вот. Ну, ты сказал, что твой коллега, а я тогда еще не работал с вами.
Ты знаешь, как я записал этот... Я тебе рассказал историю, как я написал этот ревью?
Нет.
Почему я написал?
Нет.
Я, короче, по-моему, мы плюс-минус с Азой тогда были вот на каком-то тренинге, там, 4-5-дневном, и не проходило... ни одного, скажем так, часа, когда Аза не говорил о подкасте. Hey guys, we're doing this podcast, you should subscribe. Это не я такой крутой разговариваю по-английски, это я показываю, как Аза ходил. И я такой, типа, давай послушаю, короче. Послушал и подумал, мне стоит сказать Азе, что я послушал или нет. Я подумал, я скажу ему, и это пойдет слишком много вопросов. И я подумал, ладно, давай, напишу этот ревью. Написал этот ревью. Я уже тогда думал, что у тебя проблемы с дикцией. Все, кто говорит, что у тебя хорошая дикция, они врут.
Спасибо. Ты нашел самое лучшее место, где это сказать, на самом деле.
Нет, ну это не похоже на правду, потому что я всегда себя останавливаю на том, чтобы... Ну, то есть я прилагаю усилия, чтобы не говорить о подкасте с людьми, с которыми я знакомлюсь, или с друзьями. Потому что это их ставит всегда в такое неудобное положение. Почему-то.
Очень неудобное положение. Ну, ты заставил меня послушать вас и написать интервью.
Вот именно в этом я сомневаюсь, потому что я никогда не заставляю кого-то слушать, потому что большинство людей почему-то думают, что если они не слушают подкаст, то они не друзья. Типа, я так не думаю.
Я сочинил историю, значит. Go ahead, я тебя перебил.
Да, ты мастер перебивать. Ну,
Ну, ты начал говорить, а потом вот как бы Бог тебя миловал, судьба улыбнулась себе, и ты тоже попал
да, на работу. На работу и познакомился с Хасбеком. Потом, в один прекрасный момент, Азамат, наверное, можно уже говорить, ты ушел с этой работой. Хасбек пришел на твое место. И теперь мы с Хасбеком, так скажем...
Записываем подкаст, а скоро ты выйдешь из этого подкаста.
Я чувствую, что да.
Вот, с Хасбеком теперь мы как бы напарники.
У меня долгое время была кликуха New Aza.
New Aza, да.
Вау.
New Aza или более часто меня назвали Young Aza.
Вот это меньше мне льстит, но ладно.
Кстати, вот, Азамат, ты, наверное, не замечал раньше на работе, да? Но вот сейчас надо мной все, ну как, не всем, вот это молодое поколение инженеров подшучивает, так скажем. Говорят, что я старый, там, что мне нужно, не забыть, вставить челюсть по утрам, там, ну вот такого рода, короче, эти шуточки.
Эй, it's not me. Это не я.
Не, меня это не задевает, это смешно, но просто, как бы, я не так уж и стар, на самом деле.
Я, на самом деле, сейчас тоже верчусь в контингенте людей, которые в основном помоложе, чем я. И они нет-нет позволяют себе шуточки такие в мою сторону. Хотя, знаешь, надо мной никогда как бы особо сильно не шутил никто. Mm-hmm. Вот в группе людей, в которых я состоял, там друзья, не знаю, прям я не был объектом шуток.
Что за друзья, которые не шутят над другом?
Вот, я думаю, может быть, я Fake просто friends. Плохой друг, раз надо мной не шутят.
И сейчас ты слышишь это больше, да?
Да, сейчас я слышу, ну, в основном это такие эйджистские шутки, типа... Эй, старик, что ты здесь потерял?
Это AirPods, типа. Это технологии, да, вот так вот.
Вот, но в целом я знаю как Хасбека как очень веселого такого человека. Знаешь, есть такое понятие, типа, как это даже выразить, типа на расслабоне. Мне кажется, что не бывает такой проблемы, которую тебя бы прям...
Напрягла?
Повергла в шок, знаешь?
Согласен.
Это у меня такое вот впечатление о тебе складывается. Всегда, всегда у тебя есть какой-то ресурс внутренний, чтобы посмеяться как над собой, так и над ситуацией, как-то облегчить напряжение какое-то, не знаю.
Вы меня позвали, чтобы узнать мой секрет.
Мне кажется, это твоя суперсила, да.
Моя суперсила, рецепт ее, что я принимаю на грудь с утра и... Так начинается мой день. Принимаю на грудь, я расскажу тебе, ты чуть, может, отстал от молодежных сленгов, это типа выпивать.
Серьезно?
Выпивать с утра, да. Принять на грудь.
Я думал, ты имеешь что-то типа тянешь.
Этот... Come on, look at
me. Нет?
Аза, ты знал, да?
Конечно, это не молодежный сленг.
Да,
это...
ты подтвердила свой статус старика, Сая.
Окей, я серьезно не знал.
Принять на грудь, ты что? Ну, это старое выражение, на самом деле.
Окей.
Да.
Но не до Санши старый для тебя, наверное. Спасибо, Аза. Спасибо, Сая. Очень приятно. Как будто даже чуть-чуть сверх нужного.
Да?
Чуть-чуть,
окей, чуть-чуть, давай тогда поубавим.
Чуть-чуть перебор, да. Незаслуженно как будто даже какие-то вещи услышал.
Да, it's okay.
Типа, nice guy.
Mm-hmm. You're a wise man. Wise fella.
I'm a good fella. Yeah. Jim and I could never be mate.
Короче, Хасбек — это человек, который... обожает цитировать фильмы про мафию итальянскую, американские фильмы. И, ну, зачастую, наверное, представляет себя таким мафиози.
Аза, я же отращивал волосы. Я отращивал волосы, вот недавно постригся. Думал, я стану как Энди Гарсия, такого казахско-азиатского разлива. Но, как бы, гены ДНК берут свое, и у меня волосы так назад не лежали, я все равно выглядел как... Может, как... Насыров, типа, у меня вот так в бок всё падало.
Да-да-да. Хасбек, так же, как и мы с Азаматом, является инженером-электриком.
Ей! Аза, тебя с прошедшим праздником. Вчера был.
Спасибо большое.
О, вчера был день энергетика, да?
День энергетика.
Да. И всех слушателей энергетиков тоже.
Всех слушателей энергетиков.
Всех двух.
Всех двух. День энергетика, как и все профессиональные праздники, если честно, мне кажется, такие... Сам смысл, да, сам этот тип праздника, или, скажем... формы его, я не знаю даже, как это правильно сказать, но они фейковые. Мне кажется, what's the point, типа, вот этих профессиональных праздников. Единственный профессиональный праздник, который я признаю, это День Учителя. Это реально праздник, потому что учителя, они действительно заслуживают иметь собственный день.
Почему?
Не знаю, мне кажется, ну, день энергетика, что такое? День энергетика, никто не знает, что такое день энергетика. Все только электрики там друг другу отправляют лампочку в WhatsApp и типа, да. Эй, с праздником. И то, наверное, есть только один электрик, который ее отправляет, и все такие, а, натуре, сегодня
нужно форварнуть, да?
Нужно форварнуть. А День Учителя, это мы все растем с этим праздником. Он неотъемлемая часть воспитания, как бы школьной программы, каждый год есть День Учителя. У вас было, типа, День Самоуправления на День Учителя в школах?
Нет, у нас не было.
В советское время не было, Сая. У нас, как бы, все, типа, День Самоуправления значило, что в День Учителя... выбирались из среди школьников, среди учеников, как правило, старших классов, дети, которые бы занимали руководящие должности, там, директор, завуча, учителей, и они преподавали классы там, в основном младшим классом. И, ну, в нашей школе, по крайней мере, один раз было, что учителя, они как бы их собирали вместе с директором, там, тем же завучами, их собирали в один класс, и они ходили тоже по урокам, как ученики с утра до там, обеда, да.
Прикольно.
Я помню, что я вел какой-то... А я был завучем, что ли, заходил там какие-то кабинеты проверять, типа, вот, заходил к учителям,
провел. Чем занимается завуч? В чем его должностная инструкция?
Должностная инструкция, не знаю, насчет чем занимается. Они же все-таки работают в учреждении с детьми, да, то есть им нужно быть такими на позитиве. Я был хорошим завучем, я тоже с утра принял на грудь и пошел проверять классы.
Кажется, завучи составляют расписание, если я не ошибаюсь.
Вообще, что означает завуч? Заведующий работа, по учебной части?
Да, у них работа один раз в полгода, да, составить расписание. И потом ходят по кабинетам, just making sure, типа, да. Вот, а все остальные праздники, ну, может быть, я не помню, просто вы знаете профессиональный праздник, который, типа... общепризнанный, вот так скажем.
Мне кажется, ну, действительно, День Учителя только. Это единственный праздник, на который
даже День Медика принято есть, дарить но подарки. Я не знаю, где это День Медика, да, вот, например. Есть день, там, наверняка, юристов, там, я знаю, айтишники тоже друг другу отправляют эти фотографии, там, с зависшим компом или еще что-нибудь. Я опять кого-то перебил, что ли?
Ты опять перебиваешь, что ли?
Мне просто кажется, что никто не задумывается о роли энергетиков, то есть о роли вообще электричества.
Да.
В обществе, пока у тебя не пропадет электричество.
Вот именно.
Так ты говорил, Сэн? К чему ты это вел?
Что я говорил? Как вообще мы пришли к праздникам?
Не знаю, что-то... Я просто помню, что...
Где-то ты свернул туда, да? Я оказался, не знаю, где-то в Бангкоке.
Не, я помню, что...
Ну, все правильно, да, мы друг друга знаем по работе, мы коллеги. Теперь, когда Азамат даже ушел от нас, мы все равно продолжаем быть друзьями. Я не знаю, как часто вы переписываетесь, правда?
Мы переписывались довольно часто, пока Азамат не вышел из Инстаграма. Это была основная площадка, где я пытался сверить часы с Азаматом по определенным вопросам. Но
мы всегда сходились во мнении.
Мы всегда сходились во мнении, но просто Аза, он...
Неуловимый.
Да, решил удалиться, я его, видимо, этот забросал.
Почему ты удалился, Аза?
Мне кажется, просто я пытаюсь уменьшить места, где я могу потерять внимание. Mm-hmm. То есть я удалился из Инстаграма, Ватсапа, LinkedIn, Facebook, бла-бла-бла. Отовсюду.
А что оставил, где тебя можно найти?
А оставил я себе Telegram и Twitter.
Это настолько стало проблемой, что вот я заметил в современных телефонах, да, обновлениях, вот, которые вышли в этом году, начиная с этого года, кажется, появились функции, которые лимитируют на уровне операционной системы, лимитируют использование социальных сетей. Mm-hmm. Вот на Андроиде точно есть.
Да, на iPhone.
На iPhone тоже есть, да, уже?
По-моему, я не пользуюсь этим, но, по-моему, есть функция, да. Типа ты можешь для каждого приложения, не только
поставить соцсети, лимит,
поставить,
да?
Лимит на минут или часов в день.
Mm-hmm.
Только я не знаю, типа, ты его, наверное, достигаешь, и, скорее всего...
Он предлагает тебе.
Пароль, наверное,
серьезно?
Вести. Да. Are you sure? Yeah. Все, идешь дальше.
Вот, и мы сегодня хотим поговорить с Казбеком о чем? Мы почему-то как-то начали о карьере. Мне хотелось об отношениях сначала
говорить.
Потому что Казбек еще и, я хочу сказать, месяца три назад женился.
Exactly. Да,
3 месяца назад. Я вчера посмотрел фильм Ноа Баумбаха, новый, на Netflix, называется Marriage Story.
Хороший фильм.
Скарлетт Йоханссон на обложке, да? Да, я не смотрел.
И Адам Драйвер. Я запостил на Твиттере свое видение о фильме, ну, такой коротенький ревью. Мне в целом понравилось, но первый комментарий, единственный комментарий на этот пост был о том, что я посмотрел этот фильм и убедилась еще раз, что не хочу выйти замуж.
Это говорила девушка старше 25 лет.
Мне кажется, младше.
Младше, окей, fine.
Вот, то есть я ее понимаю, то есть я вижу, что в женитьбе, в замужестве есть очень много проблем, подводных камней, бла-бла-бла. Почему ты решился связать отношения узами брака? Такой непростой вопрос тебе сразу в лоб.
Моя жена не удалила соцсети и присутствует в интернете, и знает, что я с вами сегодня записываюсь, и она послушает этот эпизод. Я женился, потому что я ее люблю, и хочу провести остаток жизни с ней. How about that? Если мы поговорим о том, почему женятся другие люди,
да,
в моем понимании,
угу,
во-первых, я буду говорить о парнях. Я не знаю, почему девушки уходят замуж.
Угу.
Парни в Казахстане тоже еще нужно судить, да? Я не знаю, как вообще в других странах.
Вау, ты вообще не оставил нам никакую аудиторию.
Окей. Я могу говорить только о парнях в Казахстане с бэкграундом электроэнергетиков. Мне кажется, люди женятся по любви. Я романтик. Я хочу думать, что все браки по любви. Возможно, там бывают какие-то акселераторы, да, типа там, как это, акселератор называется, когда в химический процесс бросаешь ускоритель?
Катализатор.
Катализаторы, катализаторы. Эй, я электрик.
Акселератор — это физика.
Окей. Поскольку любовь — это химия, то будем говорить катализаторы, да?
Damn, nice.
Давление со стороны семьи, да? Раз. Потом бывает элемент, когда... Например, скажем, твои ровесники уже такие хоп-хоп, mm-hmm, замуж выскочили, женились, и ты чувствуешь, как будто ты в этой гонке жизни,
mm-hmm,
где нету, как бы...
Нашел паузу, да?
Где-то. Да, нет, на самом деле там нету обязательных, скажем так, этих майлстонов, да, что ты должен обязательно жениться там до 30 лет или там до скольки-то еще, что ты в ней отстаешь, есть, mm-hmm, это ощущение. Возможно, бывают такие ощущения. Ну, из того круга людей, которые я знаю, бывают люди, кто просто устает гулять, и типа, да, поэтому люди женятся. Мне кажется, поэтому люди начинают искать кого-то, потом, как только они находят, влюбляются, притираются, чувствуют, что если приложить 100% усилий, то, в принципе, можно прожить с этим человеком жизнь и не умереть от нервного срыва, да? Ну, я женился... Да, я так женился. Я как бы, когда мне было 20, там, 21-22 года, 21 год, скажем так, я когда уже устроился на работу, у меня была зарплата, я мог себе позволить гулять каждый день, учадит. Каждый день я гулял. Но просто тогда мне казалось, что я, наверное, женюсь где-то в 27-28.
А женился во сколько?
Мне на сегодняшний день 25. Ну, без недели 26, скажем, я женился в неполные 26 лет. По чьим-то меркам я женился рано, но мне кажется, до 23-4 чуть-чуть рановато, как бы. В конкретных случаях, ну, это может быть нормой.
Да, но люди разные, конечно, бывают. Да, если кто-то более лет, зрелый такой уже, там, в 24, допустим, года. Кто-то в 30 до сих пор ребенок, там, я не знаю. Ну, как бы разные бывают люди, да.
Но ты чувствуешь, что ты был готов?
Да-да-да, я, в принципе, чувствую себя очень странно, обсуждая это здесь в подкасте.
Нет, я к чему? Я хотел тебя спросить. Ты три месяца являешься уже мужем. Что ты для себя выяснил в этой новой роли? Что ты для себя открыл, возможно?
Окей. Как бы я жену для себя открыл с какой-то другой стороны, да? Она, оказывается, готовить не умеет. Шучу. Прекрасно готовит у меня жена. Я вот три месяца хожу с кольцом.
Жмёт?
Жмёт? Нет, кстати, оно у меня реально выпадает, вот буквально в смысле. Но нет, я имел в виду, что 3 месяца ходишь с кольцом, и мне кажется, возможно, это неправильно, но мне кажется, что я замечаю, как изменяются отношения, что ли, у незнакомых мне девушек.
Да, я угадаю, они больше обращают на тебя внимание.
Нет, мне кажется, нет. Типа, мне кажется, наоборот, что это для большинства порядочных девушек это значит, типа, окей.
Упустила.
Типа, неважно, насколько он хорош, да, типа... Он занят. Для менее порядочных...
Это просто челлендж, да?
Да, это просто челлендж, типа, да хоть 10 колец надень на себя. Вот почему. Я, честно говоря, не знаю, не смотрел этот фильм, про который ты говорил, Marriage Story, я просто видел его на Netflix. И я не понял, почему вот девушка какая-то сказала, еще одна причина, чтобы не уходить замуж. Таких девушек я часто встречаю.
Uh-huh. Которые не хотят выходить
замуж. Которые говорят, что я не хочу выходить замуж. Типа, мне кажется, до какой-то поры это нормально. Возможно, в нашем обществе есть overpressure на девушек с точки зрения, типа, эй, ты должна выйти замуж. Закончил университет, ты, и как бы обратно счет пошел, типа, да, еще 2 года, и ты утиль, как бы, да, ты уже этот... Ну, такой второсортный материал. Девушки, я с этим не согласен, я на вашей стороне, но просто я как бы в своих словах хочу выразить то, как я это вижу, вот это отношение общества. Поэтому, да, до там скольки-то лет я, в принципе, считаю, что смело тоже, точно так же, как и для парней, я думаю, что, ну, например, в 22-23 года выходить замуж – это не норма, а тоже рано, типа, да. Все мы одинаково должны понять себя, понять, что мы хотим, с кем, с каким типом людей, человеком мы хотим провести жизнь, да, то есть как бы созреть полностью мы должны, а потом уже как бы задуматься о том, чтобы построить семью. И потом начинается период нормы, там, скажем, с 24-5 лет до там 30, да, плюс-минус. Потом идет период второй нормы, да, не обидеть вас обоих. Ну и где-то там далеко уже... Ну,
никогда не поздно.
Никогда не поздно, ладно, еще. Но есть, конечно, есть вот это... У нас еще взрослое поколение любит прибегать к биологическим часам, что, в принципе, является в какой-то степени научным фактом. Ну, имеется в виду, это правда, да, что особенно у девушек, например, у них часы чуть вперед наших бегут, да? Может, поэтому мы их никогда не поймаем, да, в принципе. Я поддерживал девушек, которые не хотят выходить замуж слишком рано, но в целом я встречаю таких, которые говорят, нет, никогда, туда-сюда, типа, катал я на карусели всех этих парней и тому подобное.
На них ты смотришь?
На них я смотрю с презрением, шучу, нет. На них я смотрю как на людей, которые не разделяют мои взгляды. С презрением. Да нет, шучу, не осуждаешь, каждый волен сам себе выбирать, просто я имею в виду, что я думаю, что все люди, для всех полезно создать ячейку общества, то есть рано или поздно, не хочешь сейчас, ради бога, не хочешь в 30, ради бога, не хочешь в 35, да пожалуйста, да, но как бы говорить, что типа я никогда ничего, то есть ни разу не побывав там, посмотреть фильм, где, я не смотрел этот фильм, но таких полно, да, посмотреть фильм, где там девушку угнетают в семейной жизни и сказать, вот, все семьи такие, любая женщина и жена будет жить такой жизнью, типа, я не буду замуж, типа, я это не разделяю.
Нет, вот когда я смотрел этот фильм, я подумал, что, возможно, женитьба — это такой этап, когда оба, ну, там, скажем, и муж, и жена узнают о себе что-то большее в рамках этих отношений. И когда они это узнают, получается какой-то конфликт. И здесь решение какое? Работать в направлении того, чтобы разрешить этот конфликт, или же разбежаться? Разбежаться — этот выбор сделали герои фильма. Должен ли что-то ты отдать, идти на компромисс, либо отказаться от вот этих вот усилий и искать кого-то другого?
Не, я думаю, что за любовь нужно бороться. Я думаю, что все мы идем туда, на этот коммитмент, не для того, чтобы в конце разбежаться, а чтобы сохранить его в конце концов, да, то есть, чтобы ни было, да. Поэтому я думаю, что стоит бороться. Бывают случаи, когда это неизбежно. Ну, как бы, если это вопрос такой острый, тогда, да, ну, как бы, лучше бежать. То есть я не могу сказать, что, типа, что бы ни было, там, вообще, пусть он тебя избивает, бьет, там, или она тебя, там, я не знаю, бьет. Нужно держаться это. Как бы, например, если наркоман, уходи там. Если игрок, уходи. Если, не дай бог, человек неадекват, то нужно спасать свою жизнь. Спасать свою жизнь. Жизнь у тебя одна.
Ну, вот ты сейчас говоришь о крайних случаях.
Да, да. А если это такие притирки, обычная бытовуха, нужно ее решать. Если у вас какие-то тараканы, нужно друг другу открываться, вместе с ними бороться, вместе друг другу помогать и решать эти проблемы. Потому что, мне кажется, большинство проблем от недосказанности, люди реально делают такой коммитмент, да, друг с другом съезжаются на всю жизнь, и при этом могут друг от друга же закрываться. И, ну, в конце концов, недосказанности, они растут, копятся и выливаются в то, что, ну, просто это лопается, я думаю, все.
Mm-hmm.
Опять на физику перешли, да?
Ты там тоже говорил, что это про давление.
Да, про давление.
Вот, про, знаешь, напряжение, о чем еще хотел немного поговорить? Смотрел я фильм «Star is Born», «Звезда родилась», да? И там была одна сцена, которая мне, ну, как-то вот запомнилась она очень сильно из всего фильма. Это когда Дэйв Шапелл, знаменитый комик, дает небольшую лекцию главному герою. Как его зовут?
Брэдли Купер.
Брэдли Куперу, да. Когда тот как бы немного потерял, что ли, себя, я не знаю, вот в этом поиске нужного ему человека, да, мне кажется. И он сказал что-то похожее на то, что вот этот поиск чего-то, да, либо кого-то, это как будто ты плывешь по морю, ищешь там что-то новое для себя, да, что-то лучшее, ты постоянно думаешь, что можешь добиться большего, лучшего, но в один из прекрасных дней ты приплываешь в порт и говоришь себе, я здесь, типа, отдохну там день-два, там день-два превращается в 5-6, постепенно, короче, тебе начинает, в принципе, нравиться здесь, и остаешься там, уже надолго говоришь себе, знаешь что, в принципе, я даже не помню уже, куда я хотел доплыть, мне здесь, типа, очень хорошо. Я, пожалуй, здесь останусь. Как ты смотришь на это? Нет такого ощущения, что вот поиск, да, человека, которого ты хочешь в своей жизни, находится вот именно вот так. То есть ты ищешь кого-то, а потом как будто бы смотришь, и кто-то был рядом все это время. Ну, вот что-то в этом роде.
Я просто запутался. Я начал думать слишком рано, когда ты еще не задал вопрос. Не кажется ли мне, что... Мы ищем, ты же это спросил, типа, мы ищем, а потом...
Мы ищем, да, что-то, не, даже иногда сами не знаем, чего мы ищем, и вот как будто пытаемся найти что-то, чего не существует. А потом в один прекрасный
день... А когда кого-то находим, мы задаемся вопросом, а может быть лучше?
Да, вместо того, чтобы понять, что...
Ты это спрашивал, да?
Ну, типа такого, да.
Ну вот смотри, я, например, с женой своей познакомился, у нас куча общих знакомых, включая... моих ближайших родственников. Нас не судила семья, ну, просто так получилось. И как бы я ее встретил тогда, когда, ну, мне было 22 года. Я не планировал тогда жениться, я даже не планировал себе искать кого-то, чтобы жениться. Просто я ее встретил, и она мне очень понравилась. Да, искра, все дела. Физика.
Искра, абсолютно.
Это химия, да. Что-то пошло, да, мне она понравилась, мы там сходили на несколько свиданий. Я уже вот работал тогда вахтами, уже год как работал, когда я только с ней встретился. Там на пару свиданий сходил, уехал, приехал еще на несколько свиданий, говорю, «Hey, you know what? How you doing?»
Вот, кстати, это очень интересно, видишь, ты же работаешь вахтой.
Да.
Как это сказывается на...
Азамат, я помню, ты мне говорил, что... вахта, во время вахты, ну, как бы, когда работаешь вахтой, невозможно найти партнера для себя.
Не знаю, точно невозможно.
Ну, в моем случае было так, потому что мне кажется, что всегда недостаточно времени ты уделяешь этому вопросу. Например, когда я был на отдыхе, я мог кого-то встретить, но развить эти отношения не получалось, потому что, допустим, я уезжаю, и у меня как-то все улетучивается это.
Я слышал историю, что... Аза после отдыхающей вахты, когда ехал на рабочую вахту, он удалялся из всех соцсетей, и его невозможно было найти.
Я удалял Tinder, да-да-да.
Да, удалял Tinder. Tinder is actually a good thing, да? Я думаю. Да, я думаю, что это прикольная вещь. Я думаю, что у нас общество зажатое, и такие вещи, как... Вообще соцсети, они раскрепощают. Может быть, это переход к какие-то грани, но в целом...
Больше нормальная пользы, тема. Чем зла.
Нормальная тема, да. Так вот, с женой я познакомился. Вот так... Короче, мне вахта в этом плане не помешала. Okay. И когда я как бы там второй раз вот я приехал на межвахту в Астану. Она, кстати, жила тут в Астане, я жил в Алмате. Еще и вахта.
Это прям работает, второй да? уровень сложности.
Это да, это next level, короче. И я ей говорю, типа, давай, типа, встречаться, типа, такого. Ну, она подумала, в общем, как бы, что уж этот скрывать. Вы же меня знаете. She couldn't resist. Все, и, короче, началось, и, в принципе, да, в какие-то моменты сложно было. Долгие перерывы, или, скажем, ну, когда вы видите друг друга с большими перерывами, долгими...
Вот это самое худшее.
Это не помогает отношениям, да. Угу. В целом, я думаю, какие-то... если бы они были перерывы маленькие, возможно, это даже что-то... Есть, наверняка, золотая середина где-то между. То есть не full-time вместе и там большие перерывы, а где-то вот между ними есть золотая середина, где вы и соскучиться по друг другу успеваете так достаточно, и в то же время... это не мешает вашим отношениям. Сегодня это уже намного легче, и как бы она когда слышит там, что у нее там у кого-то из подруг парень уехал в командировку на 3 дня, такая, типа, вот, расстояние, там, туда-сюда, я так соскучилась, она такая, вообще, hold my beer,
Нет, ты же понимаешь, почему я вообще поднял этот вопрос, почему я спрашиваю, потому что...
Ты хочешь узнать, каково там, на этой стороне?
Да, если когда-нибудь кольца. У Марсаян захочет жениться.
Сая, если наступит день, когда ты хочешь жениться, да что там, если... Я знаю, что у тебя эти дни наступают периодично достаточно часто, но если наступит день, когда ты купишь кольцо и будешь нести его в кармане, и тебя будут посещать мысли, типа, а вдруг я, типа... продешевил, да, или а вдруг я, типа, рано сдался, рано забрал деньги, может, надо было на следующую ставку, типа, да, еще just do it. Мне кажется, нормально, если ты уже дошел до такого шага, нормально испытывать мандраж или, там, неуверенность, все остальное фигня. Главное для себя принять. Вот когда для себя примешь, уже потом это и есть самый большой барьер, наверное. А потом уже нет. Вот после женитьбы нет такого, типа, каких-то новых ощущений. Вот когда... Я помню, сделал предложение, тогда для меня все-таки что-то больше, для меня больший такой щелчок был. Причем щелчок происходит до того, как ты делаешь предложение. Все-таки ты сначала для себя решаешь, все, типа, я сделал предложение. А потом делаешь ей, да, достал кольцо, надеваю ей на палец, она говорит, спасибо. Друзья пришли поздравлять, короче. Ну, я друзей своих ее позвал, они все такие пришли, поздравляют, поехали куда-то там отмечать, и пока мы ехали, она такая говорит, я забыл сказать, я согласна, говорит. Предлагаю поговорить о единственно важной, актуальной и животрепещущей теме на сегодняшний день. Это не импичмент, это то, что волнует меня больше всего в этом мире. Сексизм как единственный путь к спасению человечества. Нет?
Ты все-таки не шутил, да?
Я не шутил. Я думаю, что спасение человечества от вот этого маразма, куда мы катимся со всеми там феминизмом, толерантностью, все этой херней, короче, честно, я думаю, что спасение, знаете, в чем? Не в сексизме, чуть больше. Мне кажется, спасение в черном юморе. Черный юмор не позволяет нам провалиться вообще вот в этот маразм всего. Вот, типа, то нельзя, это нельзя.
Почему ты сужаешь до черного юмора? Почему не просто юмор?
Ну, просто юмор, например, если ты смотришь КВН, он нас не спасает ничего, например. А черный юмор — это когда мы шутим по поводу вещей, которые как будто бы запрет, но все мы понимаем, что это смешно. Ну, реально, то есть шутка остается шуткой, как бы. Но когда мы затрагиваем вот эти что-то запретное или что-то такое sensitive, да, то это тогда срабатывают эти триггеры. Мне кажется, тогда мы понимаем, что... Вот Дэйв Шапелл, ты же говоришь про Дэйв Шапелл. Он тоже... Большинство... Ну, мне нравятся вот комики, кто шутит.
Невежливо, типа.
Невежливо, да. Не Юля Ахмедова, да, а вот реально, да. Дэйв Шапелл мне нравится, да. Вот он... Мне нравятся шутки про геев, там, про черных, про любые российские шутки. Мне кажется...
Про казахов нравятся шутки?
Про казахов обожаю шутки.
Кстати, я, по-моему, только Саяну говорил о том, что ты мне иногда напоминаешь Нурлана Сабурова.
Я это слышу, Аза, с, гораздо чаще, чем ваш подкаст. Очень часто это слышу.
Но при этом ты как бы их не поддерживаешь, да, эти
понятия? Нет, нет, я не разделяю, да, я конечно. Не сексист. Я не сексист,
нет, в этом не и суть, что да, просто многие суть, не типа... понимают, что когда комедиант или кто-то вообще шутит, то это шутка, она не имеет права быть оцененной как чистая монета, понимаешь? То есть это шутка.
How many feminists, it takes to change a light bulb?
Я буду сегодня переводчиком Казбека. Сколько феминистов нужно, чтобы заменить сгоревшую лампочку?
Сай, ты знаешь?
One.
Один.
Правильный ответ — zero.
Ноль.
They can't change anything. Это добрая шутка, но имеется в виду... Ладно, это не шутка. На самом деле мир таков, что ничего в нем не поменяешь. Особенно нас, сексистов.
Нет, подожди, мне кажется, что поменять можно все на самом деле. Просто вопрос здесь в том, нужно ли вот те меры, которые, допустим, предлагаются, да? Здесь я говорю, вот, допустим, о запрете сексистских шуток, да, допустим. Насколько это может помочь?
А кому это мешает?
Ситуации?
Я думаю, что шутки...
Нет, подожди, на самом деле как бы проблема есть этого. Проблема то, что там...
Проблема сексизма есть.
Дискриминация, женщина, конечно, это есть. Но запрет шуток сексистских, наверное, это не решит проблему. Но, возможно, поможет.
Почему поможет?
Поможет ли, допустим.
Нет, мне кажется...
Просто вспоминая того же Дэйва Шапелла, да, например, его часто ругают за то, что он шутит там о геях. По-моему, в своем последнем стендапе он как их назвал? Те люди, которые забрали 20% алфавита, он их так назвал.
Alphabet people.
Да. И в дополнительной части к своему стендапу он сказал о том, как после шоу к нему подошла транс-женщина и сказала: «Спасибо большое, что вы нормализуете вообще идею о том, что транс-люди тоже люди». То есть если он шутит о транс-людях,
значит, он их воспринимает как нормальных людей. То есть, он не смотрит типа на них там с жалостью какой-то и так далее.
Да. Но допустим, давай в контекст нашего региона возьмем. Вот я согласен в целом, что шутки помогают решать проблемы.
Ты хотел про жесткие шутки поговорить, которые помогают проблемы решать?
Вот смотри, давай обсудим вот этот момент. Недавно был такой очередной мини-скандал в казахстанском интернете, да, когда один популярный вайнер запостил у себя видео, в котором муж ударил жену. Чем-то там сильно причем. Нет, не ударил жену, а он вставил сцену из фильма, в котором мужчина избивает женщину, но это была как будто бы реакция на ситуацию бытовую, типа.
И типа это как бы он смонтировал, да, правильно?
Да, он смонтировал
это. То есть, типа, женщина что-то говорит, и потом монтаж, что он ее бьет.
Да.
А что она говорила? Мне кажется, зависит от...
Ну, там что-то типа бытовое, то, что якобы она ему там парит мозг, что-то в этом роде.
Ну, ты же знаешь, как это бывает в семейной жизни.
Да. Я думал, ты... Да, я думаю, что юмор должен быть уместным, тонким все-таки.
Согласен. Просто смотри, если мы будем шутить над слугами народа, да, казахстанскими или там российскими, чего многие боятся делать? Очень многие боятся шутить остро на политические темы. Я вот думаю, если мы будем шутить... Есть ли в этом какой-то выход?
Не, мне кажется, вот, например, когда было переименование, да, столицы, Назарбаев ушел, вот, 20 марта, да, он ушел, помнишь, мы отмечали?
Да.
Лучшие 24 часа в наших жизнях.
Да, реально, почти что плакали, сидели здесь вот. В этой комнате
сидели. Я помню, как эти...
В этой комнате
сидели. Нет, ну да, потом мы пришли, я тебе в офисе сказал, Назарбаев ушел, ты такой... Пошел ты, что-то в этом роде, короче.
Я не поверил, я подумал, что не все. И вот, например, я хотел сказать, что вот когда Асну переименовали, и люди начали шутить на, вот, типа, насчет как бы нового названия, там что-то, и, короче, вот несколько дней ходили по WhatsApp'ам шутки, короче.
Да.
Это не смешно, то есть это не повод для шуток. Такой маразм, да, вот такая задница, в котором мы пребываем, да, где... Человеческое мнение ничего не стоит, как бы все это. И на эту тему шутить, как бы, ну, мне кажется, неуместно. Это просто неуместно. И, например, сейчас шутить над нашими политиками, нашим государством. Честно говоря, мне остроумного тоже ничего не приходит в голову. Мы смеемся вместо того, чтобы что-то менять, например. Смеяться надо там, где, ну, где можно. Не знаю, мне кажется, это... Вот честно, мне вот я просто этот именно случай вспомнил, когда был перед нами, мне вообще жутко бесили все эти шутки. Типа, следующее название столицы Касым-Жомарт, там еще что-нибудь. Нас, грубо говоря, отымели, а мы над этим сидим, смеемся, придумываем, кто лучше шутку придумывает, да? И такого мое мнение по поводу всего, что происходит в стране, что государство мало дает почвы для остроумных шуток там, где это уместно. Как правило, это везде неуместно.
Нет, я вот пытаюсь просто найти, я, знаешь, я думаю, что ты не...
Да и вообще сейчас...
Остроумно, видишь, мало... остроумно шутить на политические темы можно. И я пытаюсь найти твое стихотворение, честно говоря, сейчас на компе, потому что я его сохранил с тех времен, когда у меня еще был Инстаграм.
Ух ты.
И ты там шутил что-то про ханство, помнишь?
Да, было такое. Но это не шутка же, на самом деле.
Ну как, это сатира, это сатира. Ну, это сатира, это, да. Это юмор. И очень такой остроумный, мне кажется. И типа, неужели тебе не кажется, что вот такими вещами можно сломить систему?
За этот год, честно, вот сейчас мне мнение поменялось немножко по поводу того, что нужно приложить, чтобы сломить систему. Когда были митинги, когда были плакаты, от правды не убежишь, все это такое. Я думаю, мне казалось, что вот мы подходим, то есть это был очень сильный резонанс. Ну, по крайней мере, мне кажется, за то время, за мое сознательное, мой сознательный возраст, такого сильного резонанса не было. То есть был очень мощный резонанс, когда был земельный кодекс, вот в Атрау митинги были, но это было как будто локально, только вот там где-то в других городах было, но общего такого не было. С переименованием столицы был сильный резонанс. И, по моим ощущениям, это было и с выборами, вот тоже весь этот цирк. А потом, как бы, ничего не изменилось, то есть, как бы, резонанс был недостаточно большой, чтобы что-то изменилось. Власть, имущие сохранили все при себе, для народа ничего не поменялось. И, как бы, ну, такой градус поддерживать тяжело, и градус начал падать. Градус общественного возмущения, градус, или, скажем, степень вовлеченность всех и каждого в эти вопросы начал падать. И, ну, не знаю, мне просто пока, мне теперь кажется, что из ничего это не зажгется. То есть наше общество слишком тягучее и тяжелое на подъем, чтобы вот так просто подняться. И точно не подняться от стихотворения сатирического. Мне кажется, нужен реально какой-то...
От одного нет. Но мне кажется, вот если будет массово такое вот... Мы со знакомой недавно обсуждали вопрос о том, нужно ли быть, важно ли быть патриотом, да? Допустим, если я вернусь в Казахстан и создам какой-то стартап и буду стараться что-то сделать лучше. Знакомая сказала, что это ни на что не повлияет, потому что у нас не такая страна, где людям дают возможность. Бизнесы отбирают... Бла-бла-бла, ну все это, все, всем это известно. Но она сказала такую вещь, что кроме, возможно, IT-проектов, потому что люди, которые отбирают бизнес, не шарят в IT, и они не могут забрать IT-стартап, потому что не смогут его поддерживать. Я думаю, что если остроумно шутить на политические темы, это так же, как открыть IT-стартап, потому что остроумно парировать остроумный ответ очень сложно, потому что нужно также остроумно ответить. Я, с твоего позволения, в заметках шоу укажу ссылку на стихотворение про ханство. Мне кажется, такая сатира именно может сподвигнуть. Нам
мне
не
кажется,
хватает
это
такого.
Это слишком большая рецензия на стихотворение.
Ну, не такая большая рецензия, как твоя на наш подкаст.
Ну, ты-то меня просил, а я тебя нет. Кстати говоря, я слушал твой... Я тебе, по-моему, говорил, я услышал твое стихотворение про подкаст очень... сильно позже, чем оно вышло в эфир, ну, как бы в вашем выпуске. Да. По-моему, мне даже Сай его показал, а может нет, но мне очень понравилось. Вообще классное стихотворение было.
Я очень хорошо пишу, да. Нет, ну, Газбек, смотри, ты поднял эту тему, мне кажется, она очень интересная. Ты сказал, что юмор, да, или в частности черный юмор, это решение проблем человечества. И такое ощущение, что я поверил в эту тему больше, чем даже ты.
Нет, я реально так считаю. Я просто, может, об этом не говорю, там не пишу пост на Фейсбуке, не записываю подкаст, но я думаю, что Я честно считаю, что человечество в большей степени прогрессивная его часть катится в как бы вот...
Тартарары.
Ну, именно в отношении как бы вот этой... Я не против толерантности, я сам очень толерантный человек, но я другого слова, кроме вот маразм, да, или вот... Они перегибают уже, да, вот, например, там...
Излишняя аккуратность, да?
Да, типа? Чересчур. То есть они боятся уже... Называть не они, а мы. Именами. Это сейчас проявляется уже везде, и в спорте там. Нельзя ничего... Вот недавно я за футболом слежу. Был случай, там вот есть команда Манчестер Сити, там играют два игрока. Один португалец, белый, а второй, он, по-моему, Бернарду француз. Черный. Да, ты знаешь эту историю, да? Да, Бернарду да. Силва и этот Менди. И Силва за... Твитил, по-моему, или в Инстаграме, затвитил, кажется, картинку какого-то ну, мальчишки, как бы черного. Он, по-моему, это эмблема какого-то то ли сока, то ли чего-то, и как бы который во многих странах считается типа олицетворением ну, расизма. Это старая эмблема какая-то там из середины такое прошлого века.
Стереотипичное изображение чернокожего.
Черного, да. И отметил Менди, типа он на него похож. Ну, он реально может быть похож на него, да? Ну, как бы это же смешно, если мы друзья, как бы... Я не знаю, что это черный просто, я нашел смешную картинку, да? Я вырос в среде, где мы... У меня были друзья разных национальностей, и мы могли шутить на эту тему, типа, да, там... У меня есть друзья, которые... Там... Я и сам люблю шутить над казахами, что мы такие-сякие, как бы, да? Так вот он запостил, затвитил это, и его дисквалифицировали или оштрафовали, что ли, то есть за то, что он с другом пошутил, как бы, да? Потом еще и удалил, извинился, и все равно его взяли, дисквалифицировали, типа, ты вот расист. Мне кажется, это должно происходить, если на то пошло, то есть вторая сторона, там, в этом случае Менди, он должен был оскорбиться и пожаловаться. Вот этот мой тиммейт, он расист, как бы его должны наказать.
Ну, просто, возможно, он не расист, но Бернарду Силва очень большая база поклонников, да, база фанатов, которым он как бы показал, что нормально шутить на такие темы. Я считаю, что ты как бы должен чувствовать ответственность, что ты какой-то показательный пример, им нет?
Другой пример. Есть...
Тоже из футбола.
То ли из футбола, то ли... По-моему, из футбола, из какого-то спорта. Женский футбол, там какая-то ассоциация, национальная ассоциация женского футбола, или точнее ее там отдельные представители футболистки, говорят, что они должны зарабатывать столько же за футбол, сколько зарабатывают мужчины. То есть в мужском спорте, в мужском футболе, в топ, там, скажем, 3-5 лигах, там, ну, как бы зарплаты исчисляются десятками миллионов в год, да, ну, в любой валюте, без разницы. Это не потому, что они мужики, а потому что они в целом создали индустрию, не сразу, да, а люди, вот, как бы, кто управляет этим всем, они создали индустрию, раскрутили вид спорта, да, раскрутили свои национальные лиги, межнациональные лиги, раскрутили игроков как бренд, и теперь они так дорого стоят, то есть там реклама, у них реально большая аудитория у всех, вот эти игроки очень дорого стоят, ну и платить им нужно много, они вынуждены, по-другому никак. Просто так на дотациях теперь платить столько же женщинам, ну это глупо. Я не говорю, то есть в любой другой сфере, да, я думаю, что вот когда женщины говорят, мы должны быть equally paid за одинаковую работу, я поддерживаю. И, например, ну, у нас в компании это так, да. В нашей стране, я думаю, это вот если бы у нас делали кто-то аналитику, как вот в Штатах делают или еще где-нибудь там, да, на сколько процентов мужчины зарабатывают в среднем больше за одинаковую работу, у нас очень большой разрыв наверняка был бы. Хотя, кто его знает, честно говоря, не знаю. Но конкретно в этом случае это маразм, потому что это как два независимых бизнеса должно быть. То есть один бизнес давным-давно начал развиваться, и его как бы ну, настолько сильно раскрутился, разросся, стал просто мировые масштабы иметь, миллиарды там стоят контракты телевизионные, да, и поэтому футболисты, как бы мужчины, они так дорого стоят и так много зарабатывают. А женский спорт, он не настолько популяризирован. Они могут там возмущаться нас на руководство женских футбольных федераций, что давайте раскачивайте наш спорт, но не так, что они пытаются на... Забыл, какая страна была, пытаются на, в общем, какой-то национальный комитет, который курирует там, спортивные организации, обязать федерацию платить прям типа столько же, сколько и зарабатывают мужчины. Это тупо.
Мне вот знаешь, что интересно? Футбол, ладно, да, там слишком большой между ними разрыв, да? Между женскими и мужскими федерациями.
Пропасть.
А, допустим, если взять большой теннис, насколько там сравнимы их гонорары? Потому что, ну, мне кажется, допустим, какой-нибудь там условный, да, матч Серена Уильямс и Шарапова, он, ну, как бы, почти настолько же громкий, как и какой-нибудь там, не знаю, Федерер и Надаль, да?
Да, в принципе, теннис, он, они более равны, как бы чисто там уже, наверное, дело вкуса, кому что больше нравится, кому-то нравится смотреть за женщинами. Чисто мое, я не сексист, но мне просто кажется, что мужской теннис интереснее из-за скоростей.
Ты такой сексист, чувак.
Чисто сексист. Мне нравится смотреть женский теннис, но когда я смотрю женский теннис после мужского, мне кажется, что они чуть-чуть сломо.
Да?
Да. Ну, реально, ты не смотришь теннис?
Нет.
Окей, ну, мужской теннис, он просто быстрее. Нет,
ну это в любом спорте так.
Да.
Мужской спорт всегда имеет больше аудиторию, чем женский. Всегда.
Ну, я не против, если, например, гонорары... я не против, если меня кто-то спросит. Если мой голос будет решать, я за то, чтобы гонорары теннисных турниров «Большого шлема» были одинаковыми для мужчин и женщин. Но я думаю, что, как и в любом бизнесе, это определяется вот по тем же просто трансляциям, сколько они продают. Да, да. Если мужской смотрит больше, то они зарабатывают больше, и призовые будут больше.
Ну вот смотрите, я прогуглил. Наверное, два лучших теннисиста на сегодняшний день — это в мужском теннисе Роджер Федерер, а в женском Серена Уильямс, да? В год они, соответственно, зарабатывают, Федерер — 93 миллиона долларов, а Серена Уильямс — 29 миллионов.
Зарабатывают на призовых или вообще зарабатывают?
Ну, но не знаю,
и как я думаю, что вообще сам Федерер, он по себе слишком большой бренд стал. Он как Роналду, наверное, в футболе, да? Там,
окей, ну вот Джокович, Майкл, допустим, Джокович тоже 23 миллиона зарабатывает, как Серена Уильямс.
23,
Уильямс.
Да? Ну вот, да. Пожалуйста. Ну да, pretty equal. Федерер просто, мне кажется, он реально из другой лиги.
Вы были услышаны.
Окей. Okay. I'm not a sexist.
Мне кажется, Хазбек так пожалел, что я пришел на сегодняшнюю запись.
Вы еще должны понимать, что моя жена, она очень такая, где возможно, она кричит «Women power!» типа,
агрессивная, да.
Да,
где возможно.
Где возможно, типа. Просто, типа, там... Кстати говоря, вот еще один point маразма. Вот мне кажется...
Пока твоя жена меняет замок на входной двери, ты можешь рассказать историю свою, давай.
Я поменяю пин-код от карты. Пока она его не знает все равно. Короче говоря, сейчас вот эта пропаганда Women Power, мне кажется, в фильмах, она чуть-чуть перегибает. Вот я когда смотрел «Последних мстителей», вот где они победили Таноса, вот такие фильмы надо переводить, понимаете? «Шерлок», «Мстители». Кто точно все смотрел? В финальной битве всех супергероев Марвела против суперзлодеев Таноса была такая сцена, когда они все дерутся, и там он, короче, уже и Железного Человека повалил, там, и Капитан Америку поломал, и туда, и тех, и других. И там выскакивает Капитан Марвел, девушка, женщина, я не знаю, как, Ларсен, да?
Угу.
Чего-то Ларсен.
Бри
Ларсен. Выходит она. Она такая говорит: сейчас я, типа, его нейтрализую. И этот пацан, этот Человек-паук, ей говорит: как ты это сделаешь, ты видишь, он всех раскидал. И там появляется другая вот эта из Тора подруга.
Uh-huh.
Нет, Валькирия. И она говорит: а она не одна. И там, в общем, вот эта сцена, типа, все вот эти женщины-супергерои, типа, собрались, они так, да? Собрались, типа, совпадение. прям женщина-совпадение, да? Ну, типа, чуть не в тему, ну, на мой взгляд. И они такие побежали, в общем, все эти бабы. Я Марс секс, шучу. Побежали они, короче... И я не помню, вольнули Таноса или нет. Ну, там и мужики потом очухались. Но, в общем, такой момент был. И мне кажется, что он просто сделан неталантливо. Вот я скажу, как было, где было талантливо. Булат Жандарбеков, надеюсь, я правильно фамилию сказал. Тамирис. Читали книгу «Тамирис»? Обалденная
нет.
Книга. Я, кстати, вот фильм смотрели «Тамирис»?
Нет.
Тоже нет.
Тоже нет, да? Фильм неплохой, но книга лучше. И там был момент, что она же вот победила царя Кира.
Угу.
Танос земных, по земным меркам в то время. У нее был отряд типа валькирий тоже, женский чисто отряд.
Угу.
Она сама осиротевшая, там, у нее отец был царских кровей, там, изгнанный. Потом его убили, она осиротела, выросла, стала как бы вот бойцом, потом в какой-то момент завоевала себе трон и создала отряд, такой женский отряд, и они типа были, ну, женщины, у них же... Мне кажется, женщины в своем максимуме ярости, они более
Жестокие?
Ну, я бы не сказал жестокие, а именно яростные, более яростные, чем мужчины. Ну, по крайней мере, в книге тоже так было. Там, в общем, в какой-то момент женщины сыграли определяющую роль. Но там это не было так, типа, и вот все мужики легли, короче, женщины вышли, типа, там, и положили Кира, да? Там было нормально. Просто суть была в том, что, скажем, вот когда... Все вот балансирует на грани, и той вот капли, которая нужна была для победы, стала как раз вот этот женский отряд, который у него был очень натренирован. Это полноценный бойцовский или, скажем, карательный отряд был у него.
Кстати, можно я тебя перебью? Я вот, кажется, слышал историю вот о том, что они для того, чтобы стрелять из лука, да, якобы...
Отрезали грудь. Груди, типа. Одну это грудь правда? Себе. По-моему, было, по-моему, это факт, да.
Чтобы было вот...
Что, типа, удобнее было стрелять, да.
Стрелять из лука.
Это коммитмент. Это коммитмент. Так выигрываются войны, так люди вписывают себя в историю.
Да.
А не так, как Капитан Марвел, типа...
Сейчас я с ним разберусь.
Она не одна. Ну, короче, ладно. И в этом, я думаю, что есть перебор. В этом... как бы олицетворение того, куда мы катимся, куда мир катится, и от чего, мне кажется, нас должны спасти вот эти шутки. Закроем тему. Можем бросить кубики.
Что ты посоветуешь читать, слушать и смотреть?
Кто, хоть я? Что-либо, да, хоть что-либо.
Как хорошо, что 5 дней назад я начал читать книгу, которую я начал в январе, и... Где-то 2 января перестал, и вот 5 дней назад начал, продолжил, возобновил.
Это потенциально единственная твоя книга в этом году?
Не, на самом деле, In Between я читал, по-моему, 1 или 2 еще. Книга называется «Мир полный демонов. Свеча во тьме». Автор — это Карл Саган или Саган. У него известная книга, по-моему, есть типа «Blue Dot», «Голубая точка». И что-то там еще какая-то вторая книга есть. Примерно вы поняли, да, мой этот уровень?
Ну, Карл Саган еще вел передачу «Космос» до Нила Деграсса
Тайсона. Да, то есть он, короче, большой человек. Мне эту книгу подарили в прошлом году вот, на Новый год. Я ее начинал, мне она тогда еще понравилась, настолько понравилась, что я подумал, слишком хорош, чтобы я сразу вот так прочитал и оставил ее на потом, когда будет, типа, вот, когда мне станет так плохо. И я подумал, вот она моя, «Свеча во тьме», да, и открыл ее. Классная книга, он пишет о том, что люди... Они склонны верить в чудеса и обманывать себя, обманываться тем, что есть на свете чудеса. И в то же время они не восхищаются красотой и теми чудесами, которые дарит нам наука. То, как наука, она реально делает невозможное возможным. И там, за последние там, 200 лет она подарила человечеству то, что раньше казалось богоподобным. Да? Они думали, что... там гроза — это все, это боги гневаются, да, а сейчас люди могут сами себе грызу сделать, например, и это чудо. И как бы я сейчас на 5-й странице, великолепная книга. Что я смотрел?
Что можно посоветовать? Если нет, то ничего страшного.
Не, я смотрю больше, чем читаю. Мои resolutions на 2020 — которые пришли ко мне с 2017 года, это примерно уравнять то, что я читаю и что я слушаю, а извиняюсь, что читаю, что смотрю. Я бы сказал, что вот недавно я посмотрел на Netflix вот этот American Factory. Вы его уже анонсировали?
Нет.
Прикольно. Мне вот коллега посоветовал, примерно вот как Аза в свое время советовал подкаст, точно так же мне коллега несколько дней говорил про American Factory.
Не было такого.
Это история, как на заводе, на котором некогда был завод Форда, он закрылся. Туда пришел китайский инвестор, построил китайский завод производства автомобильных стекол, привез с собой китайскую рабочую силу, и они пытались сделать, наладить, скажем так, производство с темпом китайского производства. То есть, как люди в Китае работают, они хотели это привить американским работникам, которые привыкли к там, кофе-брейкам каждые 15 минут, а в Китае работают 12 часов в день с, по-моему, одним брейком, что ли, нон-стоп. Нон-стоп. И они пытались это привить в Америке. В общем, фильм о том, что как американцы сопротивлялись и в то же время боялись, что китайцы могут просто встать и уйти, сказать, типа, не хотите, мы опять уйдем, и вы опять останетесь целый город без работы. Хороший фильм. И реальная документалка, не, то есть не художественно снятая по событиям, а живая документалка Netflix. Такие вещи я смотрю, читаю. В принципе. А, еще слушать, да? Я очень отсталый человек в музыке. Последняя новость, которая до меня доходила, это Scorpions выпустили новый альбом Humanity в 80-каком-то году.
Нет, давай про послушать, я скажу. Недавно вышел новый EP, да, так скажем, ну или мини-альбом у нашего старого гостя по имени Мади.
Который молодой.
Очень молодой, да, до сих пор молодой. Когда он у нас был в гостях, ему было, кажется, 18 лет, сейчас ему 20. Он сейчас подписался на лейбл Скриптонита, кажется, он переехал в Россию и выпустил новый альбом под названием «Феромон». Ну, такая музыка, как бы, не прям рэп, как мы ожидали бы, допустим, от Скриптонита, да, но в стиле MD, я бы сказал, ну, более попсово, наверное, да. Мне, в принципе, понравилось. Конечно, есть куда расти, вот, но, думаю, для 20 лет это нормально.
Я вот когда слушал этот альбом, мне показалось, что он... Такое ощущение, как будто он торопился с выпуском.
Меня же все равно люди не знают, да? Я скажу свое мнение. Вообще лажа. Если честно, лажа.
Мне кажется, просто...
Я с тобой, Аза.
Недоработан. Мне показалось, что недоработанные
слова. При этом я хочу сказать, что мне нравится первый алматинский джаз, да. Не все, но там... Ну, 70% песен мне вообще очень занятили. Во втором, по-моему, только одна песня. Во втором волюме.
Не знаю, мне вот этот последний альбом, ну так, нормально. Я могу его послушать, мне кажется. Мне нравится, в принципе.
Ну, конечно, ты же слушаешь Зиверт.
Да, все мы не безгрешны.
Что ты слушаешь?
Зиверт. В общем, я подсел на российскую попсу после всего того инди, что я переслушал. Вот. Ну и как бы я на этого не сижусь.
Мне кажется, юмор, он как красота.
Спасет мир.
Спасет мир.
А ты никогда не думал выступить, кстати, с материалом на стендапе?
Аза, я смотрел твой материал на стендапе. Да. Для тех, кто не знает, тут будет ссылочка, где можно будет посмотреть, как Азамат выступает на открытом микрофоне где-то
в Астане. Я сомневаюсь, что будет ссылочка, но ладно.
Мне вообще понравилось. Мне реально понравилось. Особенно учитывая, что это первый раз, наверное, твой был, да?
Да.
Я сам никогда не делал, и на самом деле я давно думаю, что, типа, я бы хотел себя попробовать реально один раз пойти и написать. Самое тяжелое, мне кажется, для меня лично, я никак не начну писать, типа, какой-нибудь текст, типа, просто...
Угу. Ну, у тебя есть, скажем, там блокнот, где ты записываешь все эти заметки?
У меня есть заметки, вот эти ноутс на телефоне, где я сел, начал, и вот на... трех предложениях остановился.
Я, в принципе, с этого и начал. И весь мой материал, в принципе, это такое вот скопление всех маленьких по предложениям
историй. Да, я реально хочу. Вот ты за сколько написал текст себе? Вот в какой момент ты решил, типа, как я когда-то решил, что сделал предложение, а ты решил, типа, я выступлю,
кстати,
на стендапе?
Я решил это так же, как и ты, в апреле.
Да?
Да.
И за сколько ты написал текст?
Один из друзей сказал, поставь себе дедлайн. Точнее, он, по-моему, он мне поставил дедлайн и сказал, вот 1 июля давай ты выступишь. Я почувствовал необходимость выполнить это условие до 1 июля написать. Но начал писать я, наверное, за неделю. То есть поднял все свои старые заметки, придумал, выбрал две темы, на которые хочу говорить, и придумал как бы связь между ними. Потом сел однажды и написал просто стену текста, и дальше просто эдитинг. Но знаешь, самое сложное и самое неожиданное — это когда ты приходишь на открытый микрофон. Сначала тебе говорили, у вас 6-7 минут. Но когда ты приходишь, оказывается, зарегистрировалось больше людей, чем они ожидали, и теперь у меня не 6-7 минут, которые я натренировал, а 4-5 минут. И то есть я тут же на месте, там, мне выступать через 10 минут, я начал придумывать, какие детали из шуток удалить. И вот это было очень стрессово. То есть я стоял с телефоном и придумывал, какие предложения убрать, чтобы вместиться в эти 5 минут.
А ты не читал с телефона, да, по-моему? То видео, которое видел, там вообще не видно тебя. Так,
ну, я использовал телефон, да. Да, я использовал.
Красава.
Ну, я также уговаривал Саяна выступить. Ну, теперь давай.
Мне кажется, ты тоже буду уговаривать Саяна после того, как он сходит к логопеду и пофиксит свою дикцию. Шучу, для стендапа не нужна дикция. Для подкаста нужна, для стендапа не нужна.
Вот так всегда.
Yeah.
Make fun of me.
На самом деле, некоторым людям нравятся другие люди с дефектами речи. То у меня есть друг, у которого фетиш на картавах. Ему нравятся картавые девочки. Когда он встречает картавую девочку, он, блин, вообще... Она прекрасна.
Мне кажется, фетиш здесь в том, что... типа, картавят же обычно дети. А дети, они как бы в целом милые создания, существа.
То есть у него из детства это идет, да, думаешь?
Да, мне кажется, что-то там такое глубокое. Либо очень извращенное, либо... либо очень глубокое.
Jesus. Это был хороший юмор.
Короче, мы обсудили твою семейную жизнь. Перебрали все по косточкам.
Вообще просто по косточкам, да. Моя семейная жизнь никогда не была под столь пристальным вниманием.
Двух мужчин других, да. Значит, мы поговорили о юморе, о сексизме.
Ну да. Как единственный способ спасения человечества. Да.
Теперь?
Казбек, тебе нравится твоя карьера?
Да, мне нравится работать там, где я работаю. Как бы я вижу, что я там, где я должен быть, кажется, сегодня. Я иду по тем ступеням, да, по той лестнице, которая идет туда, куда мне надо. Вот так скажем.
Более непонятного ответа я никогда в своей жизни не слышал. Вот, к примеру, когда я уходил с работы, я знал, что она мне уже не нравится. Вот у тебя такого еще не было.
Стоит отметить, да, что Хазбек сейчас делает конкретно ту же работу, что делал Азамат, когда он уходил.
Для нюаза. Нет, знаешь, я конкретно на эту работу, например, смотрю как на stepping stone, реально. Ну, и, в принципе, и на прошлой работе я смотрел на свою работу как на stepping stone. И главное, я выбираю себе сейчас следующий stepping stone.
Да.
Я на карьеру смотрю так, типа. То есть я не сел на место, где мне стоит, где я должен провести остаток своей жизни, чтобы его так оценивать, типа, да. Типа, действительно ли то, чем я хочу заниматься, да? Как бы я на это так не смотрю. Я знал, что я приду сюда, там, на эту позицию на 2 года, например, да? Для 2 лет, как бы, правильный ли это шаг? Лучший ли это шаг? Может быть, нет. Худший ли? Точно нет. Можно ли сказать, что это хороший шаг? Да, это хороший шаг. Поможет ли он мне шагнуть куда-то дальше? Да, я думаю, да. И поэтому, как бы, мне нравится. Недавно один мой товарищ говорил, ну, он описывал себя, но я думаю, что я, как бы, могу к этому тоже... себя отнести, что он человек с корпоративным складом ума. Мне кажется, вот я всегда хотел собственный бизнес, типа такого, знаешь.
Простые казахские мечты у тебя.
Простые казахские мечты, да. Открыть автомойку, на втором этаже бильярд.
Бильярд, на первом, да, нерка, да, еще сбоку.
Смотри, открываешь автомойку, на втором этаже бильярд, сбоку вот автомойки, где waiting комната, там платный PlayStation.
Ну все.
Да, и разливное пиво. Из всего этого у меня сейчас есть
разливное
пиво. Да.
Но осталось только построить. Это как Лего, знаешь, надо осталось вокруг просто построить и все.
Я говорю, в принципе, stepping stones есть, да. Не, я хотел сказать, что вот я думал, что как бы.
Что ты бизнесовый человек.
Что я бизнесовый человек, и я не говорю сейчас, что я не такой человек, но я понял, что и в корпоративной среде я себя вполне. Неплохо могу реализовать. Ну, как бы я хочу сейчас попробовать. Ну, скажем, я работаю всего 5 лет, да, например, неполных. Менее 5 лет назад я выпустился из университета. То есть я достаточно в ранней стадии своей карьеры, да, или вообще самостоятельной жизни. И поэтому думаю, что могу попробовать себя еще в корпоративе, а потом уже смотреть, что мне это нравится или не нравится.
Ну, я для себя понял, что мне корпоративный мир не нравится. Мне кажется, просто там есть много таких вещей, которые не объективно оценивают людей.
Да,
точнее, вещи, по которым не объективно оценивают людей. Тот же самый карьерный рост. У меня такое ощущение, что карьерный рост в корпорации можно хакнуть.
Да, мне кажется, я его хакнул. Мне кажется, я его хакнул, я хочу доказать эту теорию. Стать гендиректором и уйти открыть автомойку.